Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
И мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис».
Значит, в прошлый раз...
Мы раскрыли тайну трех шестерок.
Ну да, мы вот этот вопрос обсудили и пришли к такому выводу, что ничего, в общем, мистического в этих трех шестерках нет. А в основу вот этой всей символики Иоанн Богослов положил такой миф, такую историю политическую, очень распространенную с конца первого века нашей эры, о Нероне воскресшем. И мы видим, что эта легенда, она проявляется не просто вот в одном каком-то эпизоде, да, там три шестерки, например, да, которая расшифровывается как там Нерон Цезарь, да, а еще там целый десяток вот этих вот намеков, которые читателю, который немножко в курсе, так сказать, обстановки, да, сразу понимает, о чем идет речь. Да? Там эти 10 царей, и высушенный Фрат, и разорение этого Вавилона этими царями, там. Ну вот, вся вот эта вот вещь, она показывает, что автор «Апокалипсиса», он совершенно свободно использует этот литературный сюжет, такая своего рода литературная игра, знаете, вот в этом заложено, да, такой намек читателю, в котором он говорит своим слушателям, что вот Христос победил мир, он победил дьявола, грех, смерть и так далее, и мы живем в последние времена. В широком смысле в последние, да, и он говорит, сейчас то, что есть, вот эти там гонения, допустим, какие-то неприятности, это агония, агония дьявола, и для того, чтобы, он уже ничего принципиально изменить не может, потому что дело спасения уже совершено, и для того, чтобы причинить хотя бы вред отдельным христианам, он обрушивает на них гонения со стороны государства и со стороны вот этого пропагандистского аппарата, который вынуждает, значит, все народы и всех людей признать божественность этого государства. То есть государство ставит себя на место Бога, требует отречения от Христа и поклониться там императору, еще кому-то, да. И дальше он говорит, вот это то, что есть сейчас. То есть это фактически он описывает их наличную ситуацию. И дальше он говорит, что однако же на всю эту вражью силу на все эти вот богопротивные, как говорится, силы, которые, значит, бросают вызов Творцу и гонят Церковь Его Святую, Господь совершит свой суд над ними, неминуемо. И мир постигнут великие кары, это вот эти ангелы, которые выливают чаши гнева в этот мир, да. И, наконец, это зло, которое как бы, ну, которым движимы вот эти силы, оно себя раскроет полностью. То есть произойдет такое самораскрытие зла в личности вот этого последнего императора, который объединит весь мир, и вот он будет самый злейший. И враг церкви, и враг Бога, и рода человеческого. И он говорит, и это будет кто? И это будет новый Нерон. Как первый Нерон был гонителем, первым гонителем церкви страшным, да? Вот так же последний будет...
Собирательный образ жестокости.
Да, жестокости, разврата и такого губительства, да? Но он говорит, когда это зло полностью себя проявит в этом новом Нероне, оно само себя начнет пожирать. И он использует этот сюжет про Нерона, который там бежит в Парфию и возвращается оттуда с этими царями, чтобы разорить Рим, для того, чтобы показать, что этот Рим, вот этот Вавилон, да, богопротивный, столица мира, опоившая, так сказать, народы всей царей вином своего блудодеяния, вот этот новый Нерон этот Рим и разорит, и уничтожит. То есть, и они сами того не понимая, он об этом это подчеркивает, что они сами того не понимая, они исполнят волю Господа. То есть, видите, какая удивительная здесь заложена идея, что Господь попускает миру, в мире быть этому злу, потому что оно есть свободное, результат свободного выбора людей, но это зло начнет пожирать само себя. Да? И дальше вот тайна этого зверя, она и суд над этим Вавилоном расшифровывается в этих видениях в пустыне, где он видит Вавилон в виде блудницы, которая сидит на этом звере, и этот зверь призовет этих царей и ее растерзает, да, вот что будет. И когда это случается, вот он описывает очень драматически, как одна половина человечества оплакивает падение вот этого безбожного Вавилона, а другая половина, наоборот, прославляет Божий суд. И вот в прошлый раз мы как раз на этом остановились, когда кто там? Цари народов плачут, видя Вавилон разоряемым, дым, который поднимается. Потому что где им еще там развлекаться, блудить и, так сказать, просаживать свои денежки? Кто там еще плачет? Купцы?
Купцы, корабельщики.
Корабельщики, которые товар туда возили. Вот они все плачут. А дальше Иоанн восклицает, что веселись об этом небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним, над этим Вавилоном. То есть он призывает апостолов, пророков и святых возвеселиться, видя вот этот праведный суд Божий, который совершился над этим грешным миром. И дальше идет тоже такое очень драматичное описание вот этого, этой радости. Вот давайте сейчас это прочтем, да? То есть сначала было горе, и вот они там все оплакивали, горе, горе, тебе там Вавилон, как нам, так сказать, печально это все видеть. И дальше вот он пишет, да, слушаем. Это получается 18 глава, ну, 20 стих.
Угу.
«Веселись о сем, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним, над Вавилоном. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море». Ну, то есть взял большой жернов и бросил в море камень, говоря: «Вот с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Ну, вот представили себе, то есть огромный жернов бухается в море, и что с ним дальше происходит?
Он тонет.
Он сразу идет ко дну. И вот он говорит, вот так же будет с этим Вавилоном. Мгновенно он уйдет на дно. И голоса, и уже его не будет. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. Шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Да? То есть он говорит, вот этой всей былой роскоши, и плясок, и песен, и свадеб, и всего остального уже в этом городе не будет, потому что в этом городе найдена кровь пророков и святых, и всех убитых. То есть этот город несет ответственность за все те преступления, которые были совершены. После этого я услышал в небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. То есть это значит, он слышит, как на небе многочисленный народ. Это кто такие многочисленные?
Праведники.
Это праведники, это мученики, это вот святые. Они начинают прославлять Бога за этот праведный суд.
За возмездие.
Ну да, да, да. Потому что, значит, и дым восходил ее во веки веков. Второй раз сказали они: «Аллилуйя!» И тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» То есть трижды все воздали Богу хвалу за этот великий суд. И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных. То есть, представляете себе, да? То есть, небесный мир, наполненный праведниками и вот этой божественной силой, он оказывается безмерно более могущественным, более мощным, вот этот их совокупный голос, чем голоса вот этих всех там зверей, там купцов, там,
ну,
царей.
Конечно.
Да. И они все говорят: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых». И вот эти вот все праведники, они возвещают, что воздадим Богу славу, потому что наступил момент, когда вот этот Агнец, то есть Христос, в этом мире воцаряется. И наступает его брак с женой. И вот жена Агнца. Вот жена Агнца – это, ну, это еще ветхозаветная символика. Это Божий народ, конечно. И дальше мы увидим, что эта жена, то есть под образом этой жены подразумевается тоже город, который только будет называться уже не Вавилон, а вот как он будет называться. Вот это мы увидим через одну главу. Вот эту жену в образе вот этого нового небесного града мы увидим через одну главу, с которой Агнец заключил брак, и которая украшена как невеста для своего мужа. И здесь говорится, что момент этого брака, то есть, ну, брак – это вот именно как бы свадьба, да, то есть пир брачный, значит, он приблизился, и жена уже облеклась в вессон чистый и светлый. Вот знаете, вот вессон, в общем, до сих пор такая ткань есть, такая льняная, невероятно тонкая ткань, вот, ныне технологии ее изготовления ручные утрачены, вот, потому что это невероятно трудоемкое дело, там сотни и сотни нитей на дюйм значит, ткани тончайшие. И вот, вот эта жена, он говорит, облечена в эту драгоценную одежду, и эта драгоценная одежда – это есть праведность, праведность святых. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии истинные слова Божьи». Вот. То есть все праведники призваны на этом грядущем пире свадебном принять участие. И дальше его видения продолжаются. Ну, тут уже мы видим некий финал, завершение вот этого Божьего суда над всеми этими вражескими силами, которые вышли на брань с Господом. Помните, там вот этот дракон призвал всех этих царей в долину Армагеддон, да? Вот. Вот читаем, 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и имя его – Слово Божье». И дальше. «И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченное тоже в весон белый и чистый, и из уст его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот, то есть, получается, смотрите, он видит, как отверзаются небеса, и он видит, как спускается с небес на белом коне некто, которого имя верный истинный, который праведный судья вселенной, у которого очи, как пламень огненный, и которого имя Слово Божие. Кто же это такой?
Иисус?
Конечно, конечно. Вот, то есть это Христос. И это есть, давайте еще раз напомним, вот это завершение, финал вот этого сюжета про жену и дракона. Помните?
Да, там, да, конечно.
Там с чего началось-то, что жена родила младенца, который суть Христос, который пасет народы жезлом железным, и младенец был вознесен к престолу Божьему. И вот сейчас этот младенец возвращается, но уже не как бессильный и лишенный, там, допустим, славы и чести, а как наделенный полнотой власти, Сын Божий во славе является в этот мир. Видите, тут названы его божественные имена, верный и истинный. Вот это очень важные имена. То есть, для чего он это говорит, что он верный и истинный? Для чего? Для того, что вот церковь гонима. Я не думаю, неужели нас Бог оставил, неужели Христос нас бросил, а он говорит, нет, он верный и истинный. Вот он сказал, что явится в этот мир судить и спасти вас. И он вот явится, он верный и истинный. И вот он весь облечен вот этой всей царской славой, он обогрен кровью, то есть он приобрел это царство своей жертвой, и из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Что это за такой меч, исходящий из уст?
Ну, меч правда, наверное.
Ну, правда, это правда.
Возмездие.
Ну, конечно, возмездие, но что же это за такой меч, исходящий из уст, Анна Дмитриевна?
Из уст. Слово Божие.
Слово, конечно, конечно. То есть он само по себе Слово Божие, оно совершает над этим миром суд. Такая мысль. Вот. И вот он спускается с небес в окружении воинств небесных. И дальше мы видим финал всей этой истории. Ну, тут, конечно, тут идет такой очень страшный образ. Это уже надо понять. Нас это уже не испугает. Значит, пророк видит, как на солнце, вот представьте себе, стоит ангел. И он кричит, этот ангел, стоящий на солнце, обращаясь ко всем птицам, летающим по небу. И он говорит: «Птицы, птицы, слетайтесь на великую вечерю Божью, что, потому что сейчас будет великая битва, и будет множество трупов, будет множество убиенных, и слетайтесь со всего мира, чтобы напитаться их плотью». Вот такой страшный образ. То есть он, ангел, созывает, получается, кого? Стервятников. Вот 17 стих. Давайте прочитаем. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его». Вот, все они бросили вызов Христу, чтобы сразиться с этим сидящим на коне. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которым он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. И они оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серой. А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. То есть убиты, получается, как чем?
Словом.
Словом Божьим. И все птицы напитались их трупами.
Дмитрий Борисович, у меня возникает вопрос.
Да.
Вот выходит на битву лжепророк, производивший чудеса.
Да, это второй зверь.
Да, но он же знает, кто перед ним, что перед ним Христос. Ну, зачем на битву-то? Это же априори понятно, что без вариантов. Я еще могу понять, когда выходят люди, не знающие, не понимающие.
Это не такой простой вопрос, Анна Дмитриевна, вы задаете. Не такой простой. Это вопрос, он касается причины, почему люди грешат. Ведь зачастую люди знают, что есть добро и зло, и они знают, что есть Бог. И они знают, что за это преступление Господь их будет судить.
Но при этом мне непонятно вот какой момент. Как известно, мужик не перекрестится, да, пока гром не грянет. И
да.
Одно дело, когда человек знает, что где-то есть Бог, где-то когда-то будет возмездие. Но сейчас же я живу, грешу, и все нормально. Но вот когда он уже стоит лицом к лицу к Богу, и когда уже все, гром грянул.
Здесь еще гром не грянул. Здесь дело в том, что Господь получает. Ну вот это такая библейская концепция, понимаете? Если бы постоянно вот Бог над тобой висел, как полицейский с дубинкой, тогда действительно, наверное, никто бы не стал ничего нарушать. Но да, то есть был бы вообще полный порядок, согласитесь, Анна Дмитриевна.
Но тут не об этом.
Нет, об этом. Мне кажется, именно об этом. Но тогда была бы тогда у человека свобода. Мог бы он тогда что-то выбрать: добро или зло, определиться с чем-то, что ему близко, что ему нужно. А вот, видимо, в этом какой-то есть таинственный Божий замысел, что человек, Бог помещает его в такую ситуацию. Как вот в раю, так и до сих пор мы вот живем в такой ситуации. Это ситуация выбора. Когда на самом деле наказание или воздаяние, оно носит отложенный характер. Оно наступает немедленно. Вы понимаете, то есть вот грешник грешит, и наша душа требовала бы, что сразу бы грешника покарала бы молния. Но этого не происходит. То есть это там произойдет, в грядущем мире, на суде Божьем. Но сейчас этого не происходит. И получается, что да, есть пророки, есть там Слово Божье, которое говорит, есть вот праведный суд Божий, да, но Бог попускает этому быть, для того, чтобы была человеческая свобода. И человек мог свободно выбрать, что ему, то есть сделать выбор между добром и злом. То есть, и получается, что тем самым Господь допускает, что появится такой человек, такая в этом мире сила, да, безбожная, которая бросит вызов Творцу, который скажет: нет, я с Творцом быть вот не хочу, я хочу отделиться от него, узурпировав власть над этим творением, исказить Божий порядок, я это хочу, это мой выбор, который, так сказать, вот душа, которая будет ненавидеть Творца, и Бог это попускает этому быть, вот. И да, есть люди, которые бросают этот вызов, чего бы нет.
Да, конечно, Дмитрий Борисович, это момент бесспорный, но это же, это хорошо, вот, но когда ты стоишь перед лицом Бога, уже все.
Так
уже,
они еще не стоят.
Это нерационально.
Нет, они еще не стоят, они вот все вместе собрались. Они вот, как вы понимаете, в чем дело? Бог, здесь как описано, да, что вот Господь, все зависит от людей, да. И не дьявол правит этим миром, не дьявол правит этим миром, а этим миром правит свободная человеческая воля. Потому что дьявол получает к человеку доступ, получается, да?
Ну, когда человек сам позволяет.
Да. То есть и отцы церкви, они говорили, что вот этот антихрист, народы сами его выберут, они его сами призовут. Никто в этом не будет виноват, кроме них самих. И получается, что… Что получается? Получается, что да, это вот их выбор, и люди создают тот мир, который им угоден, ну, там, мир греховный, где они могут реализовать свои какие-то там импульсы, желания, то есть вот, жить как им, как угодно душе их, да, но вот в нарушение, так сказать, Божьих каких-то заповедей, поставив что-то другое на место Творца. Тем самым они начинают служить целям там, дьявола, например, да? И вот, это вот, вот этот голос правды, он их раздражает, он их возмущает, он не дает им нормально жить. И тогда вот здесь описано, что Господь посылает в этот мир кары, Он посылает в этот мир какие-то скорби, это все следствие греховного выбора человечества как целого. Но это никого не останавливает. И, наконец, все это человечество окончательно пытается от Бога избавиться. И когда это происходит, то есть ли уже смысл в истории этого мира? Очевидно, нет. То есть это какая-то конечная точка проявления зла и человеческого выбора. Все, ребята, вы все проявили, вы все сделали, вот вы все тут вместе собрались, вот это так описано, да, для того, чтобы сразиться с Творцом. Ну все, тогда мы сцену сворачиваем. И спускается во славе Христос, и начинается суд. Вся эта вражья сила, ее он сметает в это озеро одним махом руки. То есть это все для него не есть сила. Вот заметьте как, вот так, все, вот она сильная, так сказать, вражеская вот эта вот вся мощь, она описывается, и смотрите, как легко все это гибнет.
Кстати, да. Нет никаких агрессивных, так сказать, действий со стороны.
Вот от одного слова. Да. То есть это для Господа легко, то, что он скидывает всю эту вражью силу в озеро огнем. Это происходит разом, да. И, ну, конечно, образ-то страшный, жуткий. То есть это образ смерти. Вот эта вся богопротивная сила, она поражается в одно мгновение. И видите, какой страшный образ. То есть этот ангел призывает со всего мира стервятников, которые напитаются трупами, да, этих коней, этих царей, этих там тысяченачальников, там, воинов и так далее, да, которые бросят вызов Творцу. Тоже такой символический, очень агрессивный образ, жуткий на самом деле. Но он символизирует поражение сил зла. Что этот обоюдоострый меч, исходящий из уст Божьих, поразит весь грех. Да? Причем, видите, здесь говорится про зверя, про второго зверя, который живьем ввергнут в озеро огненное. Это же ведь не есть существа. Кого символизирует первый зверь? Он кто?
Ну да, мы говорили с вами о том, что первый зверь – это государство,
да.
А второй
зверь – и вот вся
зверь,
эта сила, она ввергается вот в это озеро огненное, и все. И с этого момента наступает Божий суд. Все. То есть, как бы история мира, она теряет уже свое направление, потому что человечество окончательно сделало свой выбор, вот это последнее поколение. То есть, до этого момента все-таки были люди, получается, которые выбирали добро, и ради них мир
существовал
ради того, чтобы они могли сделать этот выбор и наследовать мир, будущий мир. А здесь мы видим поколение, которое окончательно определилось. И будущего у этого поколения, соответственно, уже нет. И пора уже, ну, как-то завершать процесс. Вот. Вот здесь такая вот концепция. И все эти впечатляющие образы суда Божьего, они, вот этот пророк Иоанн Богослов, да, автор Апокалипсиса, он дает своим слушателям, чтобы они не боялись гонений, чтобы они не боялись вот этой всей, им кажется, что она вся великая-великая, да, и он говорит, вот посмотрите, как ее будет судить Господь, ничего от нее не останется, одним махом он всех сметет, вот, то есть вот в этом смысл вот всех этих образов. И так вот прозаично немножко заканчивает этот сюжет про жену и дракона, да?
Ну, не знаю насчет прозаичности.
Ну, да, да. И дальше идет... Мы уже переходим к завершающей части книги «Апокалипсис», где описан страшный суд и кратко описаны мучения грешников, и описано вот это вот блаженство и, как сказать, награда будущего века, которую обретут те люди, которые все-таки в этих всех гонениях, неприятностях, бедствиях сохранят верность Господу. Вот. И вот об этом уже в следующей главе будет идти речь.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.